Глава 11. Где-то после полуночи погода резко переменилась. Ветер разогнал тучи, и лунный свет озарил кленовую рощицу за окном их спальни. Проснувшись от шума ветра, Гурни встал, сходил в туалет, выпил стакан воды и остановился у окна. Лунный свет, словно иней, серебрился на пожухлой траве. Он вернулся в постель, закрыл глаза и попытался расслабиться, надеясь снова заснуть. Но вместо этого в голове у него, как заевшая пластинка, крутились тревожные образы, обрывки прошедшего дня, запутанные вопросы и недозревшие гипотезы. Пронзительный звук, перекрывший шум ветра, прервал его мысли. И вдруг стих. Гурни ждал, вслушиваясь. Звук снова раздался, на этот раз более отчетливо. Визгливый лай койотов. Он представлял себе, как мелкие, похожие на волков звери, окружают свою жертву на освещенном луной скалистом утесе, где-то над верхним пастбищем. Утром Гурни проснулся разбитым. Он заставил себя вылезти из кровати и пойти в душ. Горячие мощные струи, как всегда, творили чудеса, прочищали мозги и возвращали к жизни. Вернувшись в спальню, он обнаружил две спортивные сумки, которые Мадлен притащила еще вчера утром. Они лежали на банкетке у изножья кровати. Сумка Мадлен была набита вещами и закрыта на молнию, его же стояла пустая, в ожидании того, что он туда положит. Он не любил собираться, наверное, из-за того, что вообще не любил поездки, особенно те, от которых должен был получать удовольствие. Однако он быстро справился, собрав в сумку все немногое, что могло ему понадобиться. Пройдя через кухню, он вынес обе сумки к боковой двери, где Мадлен уже сложила их лыжные костюмы, снегоступы и лыжи. Увидав все это, он вдруг с горечью осознал, что из всей поездки ему интересен лишь один день на Волчьем озере. Он отнес все вещи к машине. Укладывая сумки в багажник хэтчбека, он увидел укутанную в теплое пальто Мадлен, пробирающуюся через пастбище со стороны пруда. Когда она вошла в дом, Гурни уже был на кухне и варил кофе. Услышав шаги в прихожей, он окликнул ее.
«Кофе готов. Ты будешь?»
Он не разобрал, что она пробормотала в ответ, и повторил вопрос, когда она появилась на пороге кухни. Мадлен покачала головой.
«Ты в порядке?»
«Ну, конечно. Все вещи уже в машине?»
«Кажется, да. Сумки, все для лыж».
«Навигатор?»
«Само собой. А что?»
«Мы делаем немалый крюк, не заблудиться бы».
«Там не так много дорог. Не заблудимся».
Мадлен кивнула с некоторой отрешенностью, которую он заметил в ней еще вчера. Выходя с кухни, она прохладно добавила.
«Пока ты был в душе, тебе оставили сообщение на домашнем телефоне».
Гурни пошел в кабинет, чтобы проверить автоответчик, подозревая, что сообщение оставила Ребекка. Так оно и было.
«Здравствуй, Дэйв. Четыре человека и один и тот же сон? В каком смысле? Похожие в общих чертах? Или образы совпадают точь-в-точь? В первом случае притянуты за уши, во втором — охренеть! Надо бы копнуть поглубже. Слушай, каждую пятницу у меня лекция на психфаке в университете в Плацберге. Так вот, завтра я там буду. Гугл говорит, что это всего 40 километров от Волчьего озера. У тебя получится подъехать? Можем встретиться в гостинице «Колдбрук», где я остановлюсь. Если ехать со стороны Волчьего озера, гостиница будет прямо перед кампусом. Перезвони мне».
Гурни застыл около письменного стола, пытаясь рассчитать время и расстояние, а также раздумывая над тем, как ко всему этому отнесется Мадлен. Нужно было хорошенько все обдумать перед тем, как перезванивать Ребекке. По дороге из Уолнет-Кроссинга на север, в Адирондакскую глухомань, сельский пейзаж за окном попеременно то радовал глаз, то наводил тоску. Многие из этих городков уже вымерли или были близки к тому. Заброшенные торговые островки, облепившие дороги штата, как древесные грибы-паразиты. Встречались целые долины, где, куда ни глянь, все было в полуразрушенном состоянии, словно из земли просачивались отравляющие вещества. Чем дальше на север они продвигались, тем обширнее становились снежные лоскуты на полях цвета сепии. Температура падала, тучи сгущались. Заехав в деревеньку, подающую еще какие-то признаки жизни, Гурни свернул на заправку. Напротив красовалась вывеска «Кафе-кулинария «Райский латте». Наполнив бак, он выехал с заправки и припарковался на первом попавшемся месте. Спросил Мадлен, хочет ли она кофе. Или, может быть, перекусить?
«Я хочу просто выйти из машины, размяться и подышать воздухом».
Он перешел дорогу и вошел в небольшое заведение, обнаружив, что оно не совсем соответствует названию. Кулинария представляла собой холодильник, в котором под светом тусклой лампочки была выставлена холодная мясная нарезка, как в детстве Гурни в Бронксе, вареная колбаса, вареный окорок и ярко-оранжевый американский сыр. По соседству сутки с картофельным и макаронным салатами с большим количеством майонеза. Кафе же состояло из двух накрытых клеенками столиков, возле каждого по четыре складных стула. За одним столиком сидела парочка морщинистых женщин, молча наклонившихся друг к другу, словно посреди их разговора кто-то нажал на кнопку паузы. Райский латте являл собой маленькую эспрессо-машину, не подававшую признаков жизни. То и дело, где-то под полом раздавался стук и свист паровых труб. Под потолком гудела люминесцентная лампочка. Одна из морщинистых женщин повернулась к Горни.
«Выбрали что-нибудь?»
«У вас есть обычный кофе?»
«Кофе есть. Не могу сказать, насколько он обычный. Что-нибудь туда добавить?»
«Просто черный кофе».
«Минутку».
Она потопталась на месте, обошла холодильник и исчезла. Через несколько минут она вернулась и поставила на прилавок дымящийся пенопластовый стаканчик.
«Доллар за кофе, 8 центов за губернатора, который и 8 центов не стоит. Этот чертов придурок издал закон вернуть в парк волков. Волков! Никто его не переплюнет в слабоумии. Парк — семейное место для детей. Придурок чертов, вам нужна крышечка?»
Гурни отказался от крышки, положил на прилавок $1.50, поблагодарил ее и ушел. Он заметил Мадлен в паре кварталов от кафе на главной улице. Она шла к нему. Он сделал пару глотков кофе, чтобы не пролить, и пошел ей навстречу. Они неторопливо шли к машине, когда из двухэтажного офисного здания вышла молодая пара. Девушка держала на руках младенца, завернутого в одеяло. Мужчина подошел к водительской двери машины, припаркованной у выхода из здания, и остановился. Он взглянул на девушку и неуверенным шагом двинулся обратно к ней. Гурни был теперь достаточно близко, чтобы разглядеть лицо девушки, ее рот, искаженный гримасой горя, и слезы на щеках. Мужчина подошел к ней. Беспомощно остановился на мгновение, а затем обнял ее и ребенка. Гурни и Мадлен заметили вывеску на доме и оба оцепенели. Над именами трех докторов было написано «Педиатрическая клиника».
«О, Господи!»
Слова Мадлен прозвучали, как слабый стон. Гурни всегда сам признавал, что у него проблемы с эмпатией, что страдания других редко задевают его за живое. Но иногда, как сейчас, неожиданно он переживал общее горе, такое великое горе, что глаза наполнялись слезами, а сердце разрывалось. Он взял Мадлен за руку, и молча они добрели до машины.